Глава вторая. Каюта капитана Лейси на корабле «Шенандоа», бросившем якорь в гавани Нагасаки. Вечер, 20 июля 1799 года.
«Как же еще?» — настаивает Даниэль Сниткер. «Человек может вознаградить себя за каждодневное унижение, от которого мы страдаем по милости этих узкоглазых пиявок. Как говорят испанцы, если слуге не платят, он имеет право заплатить себе сам. И на этот единственный раз, черт возьми, и испанцы правы. Откуда такая убежденность, что компания просуществует следующие 5 лет и будет платить нам? Амстердам на коленях. Наши верфи простаивают. На наших мануфактурах тишина. Наши зернохранилища разграблены. Гаага — сцена для надменных марионеток, которых дергают за ниточки в Париже. Прусские шакалы, австрийские волки хохочут у наших границ. Святый Боже, после стрельбы по птицам в Кампердауне мы стали морской страной без флота».
В морском сражении при Кампердауне между английским и голландским флотами 11 октября 1797 года в Северном море победу праздновали англичане.
«Британцы захватили Кейптаун, Карамандельский берег и Цейлон безо всяких усилий. Нас просто пнули под зад, и ясно, как божий день, что Ява — их следующий жирный рождественский гусь. Без нейтральных территорий, таких как здесь...»
Он кривит нижнюю губу, глядя на капитана Лейси.
«Батавия вымрет от голода. В такие времена, Ворстон, босс, единственное спасение — это ходовые товары на складе. Зачем же еще, боже ты мой, вы здесь?»
Старая лампа на китовом жиру качается и шипит.
«Это ваше последнее слово?» — спрашивает Ворстон, босс.
Сниткер скрещивает на груди руки.
«Я плюю на ваше тупоголовое судилище!»
Отрыжка капитана Лейси сделала бы честь Гаргантюа.
«Чеснок, господа!»
Ворстон, босс, обращается к своему клерку.
«Мы можем записать наш вердикт».
Якоб де Зут кивает головой и окунает в чернильницу перо. «Тупоголовое судилище».
В этот день, 20 июля 1799 года, я, Унико Ворстенбосс, назначенный директор торговой фактории Дедзима в Нагасаки, действуя по праву, данному мне его превосходительством П.Г. Ван Оверстратеном, генерал-губернатором Голландской Восточной Индии, в присутствии Ансельма Лейси, капитана Шенандоа, нахожу Даниэля Сниткера, исполнительного директора вышеупомянутой фактории, виновным в следующем. «Преступной халатности...»
«Я выполнял, — настаивает Сниткер, — все возложенные на меня обязанности».
«Ха, обязанности? — восклицает Ворстенбосс и дает знак якобы остановиться. «Наши склады выгорели дотла, тогда как вы развлекались со шлюхами в борделе. Факт, не указанный в этой мешанине лжи, которую вы соизволили назвать ежедневным реестром. И мы бы не узнали о нем, если бы не случайная оговорка японского переводчика.
Сортирные крысы очернили мое имя, потому что я знаю все их трюки».
«Очернение вашего имени состоит в том, что в ночь пожара на Дэдзиме не оказалось пожарного насоса?»
«Возможно, обвиняемый увез этот насос в дом глициний», — добавляет капитан Лейси, «чтобы произвести впечатление на женщин толщиной его шланга». «За насос отвечал Ван Клифф», — возражает Сниткер.
«Я расскажу вашему помощнику, как вы самоотверженно защищали его честное имя. Следующий пункт, господин де Зут. Не проследил, чтобы 3 высших чиновника подписали транспортную накладную погрузки «Октавии».
«Ха, боже ты мой! Простая административная оплошность!»
«Оплошность, которая позволяет вороватым директорам обманывать компанию сотнями разных способов. По этой самой причине Батавия требует тройную подпись. Следующий пункт — воровство фондов компании для оплаты частных перевозок».
«А это...» — Сниткер плюется в гневе. «Это наглая ложь!»
Из дорожного мешка, лежащего у его ног, Ворстенбосс достает две фарфоровые статуэтки, сработанные на Востоке. Одна — палач. Топор нацелен на шею второй фигуры. Приговоренный к смерти стоит на коленях, руки связаны, взор устремлен в иной мир.
«Почему вы показываете мне эти...» — бесстыже спрашивает Сниткер. «Безделушки».
«Два гросса обнаружилось в вашем личном грузе. 24 дюжины статуэток Арита, говоря языком документа».
«Гросс, ныне редко используемая мера счета, равна 144 предметам».
«Моя покойная жена питала слабость к произведениям японского искусства, поэтому у меня есть кое-какие познания по этой части. Не откажите в любезности, капитан Лейси. Прикиньте, какова их цена, скажем, на венском аукционе?»
Капитан Лейси задумывается.
20 гульденов за штуку?»
«Только эти небольшие, по 35 гульденов. За позолоченных куртизанок, лучников и вельмож — по 50. Какова стоимость 2 гроссов? Сбавим цену. Европа нынче воюет, и спрос неустойчив. Ограничимся 35 гульденами за штуку. Умножим на 2 гросса. Дезут?»
Абак якобы идет в ход. 10 080 гульденов.
«Ух ты!»
— вырывается у потрясенного Лейси.
«И это только чистая прибыль», — уточняет Ворстенбосс. «Товары, купленные на деньги компании, записаны в транспортной накладной, никем, естественно, не заверенной, как фарфоровые статуэтки личной коллекции исполнительного директора. Вашей рукой, Сниткер».
«Предыдущий директор, упокой Господь его душу», — меняет версию Сниткер, «отписал их мне в завещании до того, как отбыл с посольством к императорскому двору».
«Выходит, господин Хэмми предвидел, что его ждет на обратном пути из Эдо».
«Гейсберт Хэмми был необычайно предусмотрительным человеком».
«Тогда покажите нам его необычайно предусмотрительное завещание».
«Документ», — Сниткер вытирает рот, — «сгорел при пожаре».
«Кто засвидетельствовал завещание? Господин Ван Клифф? Рыбак? Обезьяна?»
Сниткер недовольно выдыхает.
«Мы напрасно теряем время. Отрежьте свою десятину, но не больше 1/16, или, клянусь богом, выброшу эти проклятые статуэтки в гавань».
Шум разгульного веселья доносится от Нагасаки. Капитан Лейси сморкается в капустный лист. Почти стертое перо якобы мчится по бумаге, кисть руки его болит.
«Я, похоже, чего-то не понимаю».
На лице Ворстенбосса читается недоумение.
«Что это за разговор о десятине? Господин Дезут, может, вы прольете свет?»
«Господин Сниткер пытается дать вам взятку». Лампа начинает раскачиваться. Она дымит, притухает, опять разгорается. Матрос на нижней палубе настраивает скрипку.
«Вы полагаете...»
Ворстенбосс моргает, глядя на Сниткера.
«Что моя честь продается? Как у какого-нибудь изъеденного оспой и червями капитана порта на Шельде, который незаконно вымогает деньги с каждой баржи?»
«Тогда 1/9, — рычит Сниткер. «Клянусь, это мое последнее предложение».
«Завершите перечень обвинений».
Ворстенбосс щелкает пальцами, повернувшись к своему клерку.
«Фразой... попытка подкупа финансового проверяющего. И перейдем к вынесению приговора. Смотрите сюда, Сниткер. Это касается вас. Пункт 1. Даниэль Сниткер снят с должности и лишается всего... да, всего... жалования, начиная с 1797 года. Пункт 2. По прибытии в Батавию Даниэль Сниткер заключается в тюрьму старого форта за содеянное. Пункт 3. Его частный груз выставляется на аукцион. Поступления от продажи пойдут на компенсацию убытков компании. Я вижу, вы уже слушаете внимательно».
«Вы...»
— дерзкий Сниткер раздавлен.
Разоряете меня.
Этот процесс послужит назиданием для каждого паразита-директора, жирующего за счет компании. Даниэль Сниткер получил по заслугам, предупредит их этот вердикт. И они подумают, возмездие может настигнуть и меня. Капитан Лейси, благодарю вас за участие в этом неприятном деле. Господин Вискерк, надеюсь, вы найдете господину Сниткеру гамак на полубаке. Ему придется отработать проезд на Яву. Как не моряк, он будет подчиняться общей дисциплине. Более того...
Сниткер вскакивает из-за стола и бросается к Ворстенбоссу. Якоб краем глаза замечает кулак Сниткера над головой патрона и пытается его перехватить. Горящие павлины кружатся перед глазами, стены каюты поворачиваются на 90 градусов, пол бьет по ребрам, металлический привкус во рту, конечно же, кровь. Пыхтение, сопение и стоны доносятся до него. Якоб видит, как первый помощник наносит сокрушительный удар в солнечное сплетение Сниткера, отчего лежащий клерк вздрагивает в непроизвольном сочувствии. Еще два моряка врываются в помещение как раз в тот момент, когда Сниткер сгибается пополам и падает на пол. Где-то на нижних палубах скрипка наигрывает мелодию песенки «Моя темноглазая девочка из Твенте». Капитан Лейси наливает себе стакан черносмородинного виски. Ворстенбосс лупит Сниткера по лицу тростью с серебряным набалдашником, пока не устает рука.
«Заковать это насекомое в кандалы и бросить в самый грязный угол жилой палубы», — приказывает Ворстенбосс.
Первый помощник и двое матросов утаскивают стонущее тело. Ворстенбосс опускается на колени рядом с Якобом и похлопывает его по плечу.
«Благодарю, что приняли удар на себя, мой мальчик. Ваш нос сейчас, боюсь, яйцо всмятку».
Боль в носу Якоба говорит о переломе. Руки и колени липкие, но не в крови. «В чернилах», — осознает клерк, поднимаясь с пола. Чернила из его разбитой чернильницы, синие ручейки и расползшиеся озерца. Чернила, которые впитываются сухим деревом, затекают в щели и в трещины. «Чернила», — думает Якоб, — «более плодовитой жидкости не найти».